Глава 7. Путешествие Иисуса Христа в Иерусалим на праздник Кущей. Стихи с 1 по 13. Выступление Христа в храме и Его речи. Стихи с 14 по 53. Стих 1. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его». На празднике Пасхи, о приближении которого Иоанн упоминал в предыдущей главе, Христос, очевидно, не был. Он путешествовал в это время и в летние месяцы, следовавшие за означенной Пасхой, по Галилее, так как в Иудею идти в это время было для него опасно ввиду враждебных замыслов со стороны иудеев. На время этого галилейского путешествия приходится события, о которых рассказывается в Евангелии Матфея в 15 главе и Марка 7 и 8 главах, спор с фарисеями о преданиях старцев, путешествие Христа по верхней Галилее до границ Финикии, где Он исцелил дочь Хананеинки, возвращение оттуда в северо-восточную область Галилейского моря и второе насыщение народа, после чего Христос со своими учениками переправился через море в страну Долманувскую, находившуюся в области Генесарецкой, где фарисеи и саддукеи потом требовали от него знамения с неба. В это именно время, между возвращением в страну или область Генесарецкую и тем требованием знамения, с каким фарисеи и саддукеи обратились ко Христу, и совершилось, по всей вероятности, отшествие Христа в Иерусалим на праздник Кущей. Стих 2. «Приближался праздник иудейский, поставление Кущей». О празднике Кущей смотрите комментарии к 23 главе книги Левит. Стих 3. «Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Стих 4. «Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Из слов братьев Христа видно, что они знали, с одной стороны, об уменьшении последователей у Христа в Галилее, с другой о том, что в бытность свою в Иерусалиме Господь собирал вокруг Себя большое число слушателей. «Там, в Иерусалиме, говорят Христу братья, тебе только и можно теперь найти себе учеников, если ты вообще имеешь каких-либо учеников». Перед теми именно учениками Христос и должен совершать свои дела, потому что тамошние жители надежнее, чем легкомысленные галилеяне. Нужно Христу идти в Иудею и потому, что Он высказывает притязание на титул Мессии, ибо только в Иерусалиме люди в состоянии оценить как должно деятельность Христа. Там, в Иерусалиме, Мессия должен объявить об открытии своего царства и оттуда владычествовать над всей израильской землей и над целым миром. «Если ты творишь такие дела», то есть дела чудесные, которые могут оправдывать твои притязания, то ты должен не в провинциальной неизвестности оставаться, а выступить перед всем иудейским миром и в подходящем месте. Стих 5. «Ибо и братья его не веровали в него». В объяснении предложения братьев Господа евангелист говорит, что тогда они не веровали в него. Они в самом деле не могли признать в нем того, кем он объявлял себя, и последовать за ним, как сделали это 12 апостолов. Они видели знамения, которые совершал Христос, но все-таки не пришли к такой вере в него, какую он хотел бы от них видеть. В этом они сходились с прочими иудеями. Но, с другой стороны, они не прервали общение со своим названным братом. Они дорожат его честью и хотят, чтобы мир поскорее признал его в его достоинстве. Тогда и они пойдут за ним. Стих 6. «На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время“». Стих 7. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Стих 8. «Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Господь не отвечает братьям по существу, потому что они не в состоянии были тогда понять его слов как должно. Он говорит им только то, что для них вполне понятно, а именно указывает на опасности, каким бы подверг он себя, если бы теперь же отправился в Иерусалим. Его время, то есть время для полного обнаружения его достоинства, еще не наступило. Конечно, это время обнаружения мессианского достоинства для Христа должно наступить, но это будет иметь место не в праздник Кущей, а в следующий праздник Пасхи. Стих 9. «Сие, сказав им, остался в Галилее». Стих 10. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Однако Господь после того, как его братья ушли на праздник, и сам отправился в Иерусалим, хотя и один, как будто тайно. Это изменение в принятом решении подало еще неоплатонику Порфирию повод упрекать Христа в непоследовательности, в неверности своему слову. Но на это возражение, повторяемое и теперь рационалистами, нужно сказать, что Христос сказал братьям, что не пойдет на праздник Кущей открыто, с торжеством, как Мессия-царь. Но он не говорил, что вовсе не отправится в Иерусалим, даже как обыкновенный богомолец. Таким богомольцем он и идет теперь на праздник, не возбуждая при этом ничьего внимания к себе. Стих 11. «Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он». Стих 12. «И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ». Стих 13. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Отсутствие Христа на празднике, вероятно, в самом начале, в первые дни праздника, было замечено иудеями, которые, очевидно, рассчитывали теперь захватить Христа в свои руки. И в народной толпе говорили о Христе. Одни называли его «добрым», то есть, как у нас выражаются, «честным общественным деятелем», а другие – «народным возмутителем». Но первое мнение боялись высказать вслух перед всем народом, так как иудеи, враги Христа, могли объявить державшихся такого мнения учениками Христа и подвергнуть их задержанию. Стих 14. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». В точности неизвестен день, в который Господь прибыл в Иерусалим. Но в храм он вошел, точнее, вошел. Храм действительно находился на некоторой высоте по отношению к городским зданиям. В половине, то есть день на четвертый праздника Кущей, который продолжался 7 дней. Учил. На сей раз Господь выступает в Иерусалиме уже не как простой богомолец, каким он шел в Иерусалим и каким он приходил в Иерусалим в прошлогодний праздник Кущей, а как учитель своего народа, как проповедник. Если в предшествующий раз ему пришлось вступить в спор с иудеями, то это было вызвано обвинениями, которые стали высказывать против него враги. Теперь же он выступает в храме по своему собственному почину. Стих 15. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись». Иудеи удивляются познанием в законе и священных книгах вообще, обнаруженным Христом. Он встречал и отражал мнения раввинов тончайшими и крайне оригинальными ссылками на священное писание. Он проникал далее письмен, до самого духа, пишет Гейке. Так как в этом недоумении, высказанном иудеями, заключался намек на то, что образование, полученное Христом не в раввинской школе, не могло быть вполне надежным ручательством в его православии или правоверии, не давало гарантии в истинности учения Христова, то Христос и говорит целую речь в защиту истинности своего учения и вообще о своем божественном посланничестве. Речь Христа разделяется на три части. В первой, стихи с 16 по 24, Господь защищает свое учение как имеющее божественное происхождение. Во второй, стихи с 25 по 30, доказывает свое собственное происхождение от Бога. В третьей, стихи с 31 по 34, предвозвещает своим противникам свое скорое удаление к Отцу. Стих 16. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня». В ответ на злое замечание иудеев относительно неизвестности и происхождения учения Христова, Христос утверждает здесь, во-первых, что Его учение действительно есть учение Его, учение, не заимствованное у какого-либо раввина. На это указывает выражение «и эми дидахи», гораздо сильнее выражающая мысль о принадлежности Христу учения, чем другое параллельное «и дидахи му». Во-вторых, он говорит, что сам-то он получил свое учение от пославшего его, то есть от Бога. Стих 17. «Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Как, однако, убедиться в том, что Христос говорит о происхождении своего учения от Бога, правду? Это очень просто. Нужно только самим ценителям учений творить или даже только хотеть, стремиться творить волю Божию, выраженную в Писании. И тогда они легко и скоро убедятся в том, что учение Иисуса Христа от Бога. Так близко это учение ко всему тому, что Бог в Ветхом Завете возвещал Израилю. Чтобы усвоить религиозную истину, нужно иметь сердце, желающее научения от Бога, сердце, любящее Бога и желающее знать Его волю, как бы она ни противоречила собственной воле каждого человека. Тот, чья душа не любит истины и никакого согласия с Богом, не может признать истины даже и тогда, когда ее слышит, пишет Гейке. Стих 18. «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его – тот истинен, и нет неправды в нем». Однако большинство людей не имеет за собой этого достоинства, не идет путем, указанным Богом в Ветхом Завете. Как же это большинство может убедиться в истинности учения Христа? Оно должно обратиться к простому здравому смыслу. Последний говорит: «Если какой-либо проповедник не ищет себе почета, а заботится только о славе пославшего его, тот, очевидно, заслуживает всякого доверия. Но Христос так именно и поступает, откуда и следует заключить, что Его учение истинно». Стих 19. «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить Меня?» Так как стоявшие перед Христом иудеи обвиняли Его ранее, именно в прежнее посещение им Иерусалима, в нарушении закона о субботе, и теперь продолжали питать по отношению ко Христу злобные намерения, то Господь пользуется теперь возможностью показать неосновательность их нападок на Него. Это была первая встреча Христа с иерусалимскими иудеями после столкновения, происшедшего по случаю исцеления расслабленного при Вифезде. Он теперь прямо обвиняет иудеев в злодейском умысле, который они составили против Него, как против нарушителя закона, и показывает, что они сами виновны в неисполнении закона. «Никто из вас». Здесь нельзя усматривать указание на всеобщую греховность по отношению к закону Божию, потому что если бы факт всеобщей греховности имелся здесь в виду, и если бы Христос сослался на этот факт в доказательство того, что грешники не имеют права судить и Его за мнимое нарушение закона, то этим самым Он подал бы повод к отрицанию законности всяких судей. Нет, здесь Господь имеет в виду особый случай, о котором Он говорит ниже. Стих 20. «Народ сказал в ответ: небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Народ, то есть толпа богомольцев, пришедших из разных отдаленных от Иерусалима стран и не ознакомленных с положением, какое заняла иерархия по отношению ко Христу, грубо прерывает Христа, указывая на неосновательность Его обвинений против иудеев. Стих 21. «Иисус, продолжая речь, сказал им: „Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Стих 22. «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Господь, не обращая внимания на слова народа, продолжает свою речь, причем обращается главным образом к иудеям. Он напоминает им об одном деле, им совершенном, то есть об исцелении расслабленного при Вифезде. Из-за этого одного случая, нарушения Христом субботы, иудеи так озлобились на Христа, что стали искать его смерти. А между тем сами они нарушают субботу постоянно, именно когда в субботний день им приходится обрезывать младенца, которого по закону следовало обрезать непременно на восьмой день по рождении. Стих 23. «Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» Различие между тем нарушением закона, какое совершил Христос, и теми, какие дозволяют себе делать иудеи, состоит не в том, что Он нарушил закон в отдельном случае, а те постоянно. Важнее то, что они через нарушение закона достигали только введения младенца во внешнее общение с Богом, делали его членом теократического общества, а Христос при Вифезде даровал расслабленному полное и внешнее, и внутреннее спасение. Выражение «всего человека» заключает в себе мысль об особенной важности чуда исцеления по сравнению с актом обрезания младенца, который не весь освящался этим актом. Давая же расслабленному такое благо, Христос, можно сказать, не нарушил, а исполнил высшую божественную заповедь о любви к ближнему, которая составляла центральный пункт учения закона и пророков. Стих 24. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Если теперь за это дело Христа обвиняют в нарушении закона, то это уже суд по внешней стороне поступка, а не по существу, суд формальный, который принимает во внимание только то, что Христос совершил такое нарушение закона, которого другие не совершали. Ведь эти другие также нарушали закон и в еще более важных случаях. Почему не судить и их? Стих 25. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Стих 26. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Стих 27. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Слова Христа, очевидно, побудили его врагов скрыться в толпе. В самом деле, ведь они не могли не сознавать, что их отношение ко Христу являлось придирчивым до явной несправедливости. И раввины, например, Элазар бен Азария, сопоставляли обрезание с исцелением всего тела, чтобы доказать, что и в субботу спасти жизнь человеческую так же хорошо, как и совершить обрезание. Закон о святости субботы через это не нарушается. Трактат Тосефта. Тогда некоторые из жителей Иерусалима, которым, конечно, было хорошо известно отношение иерархии ко Христу, выражают свое удивление такой необъяснимой перемене своих начальников, какая явно произошла в них. Если предположить, думали иерусалимляне, что начальники также уверовали в мессианское достоинство Христа, то этому мешает то обстоятельство, что все знают о происхождении Христа, между тем как Мессия, по иудейскому воззрению, должен был явиться внезапно и из неведомой страны. Действительно, раввины учили, что Мессия после своего рождения в Вифлееме будет унесен духами и ветрами, и когда вернется во второй раз, то никто не будет знать, откуда он пришел. Стих 28. «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Стих 29. «Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». Холодные и равнодушные замечания, которыми обменивались между собою иерусалимляне, побуждают Христа обратиться к ним с горьким упреком, который Христос провозгласил или, собственно, закричал в храме – «Экраксен». Мысль, содержащаяся в этом упреке, такова. «Вы думаете, что точно знаете мое происхождение». А между тем я вовсе не простой житель Назарета, который только сам возомнил о себе, как о Мессии. Нет, я прихожу от Бога получил свои полномочия. Бог есть тот, кто послал меня, и это Его право, право вполне законное. Он истинен, посылая меня. К сожалению, вы-то, Бога пославшего меня, не знаете, и, конечно, поэтому не принимаете меня». Только я один знаю его, потому что я от него, пар авту, и он послал меня. Стих 30. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Иерусалимляне оскорбились этими словами Христа и хотели схватить его, чтобы предать в руки властей как богохульника, приписывавшего себе происхождение от Бога. Но никто, однако, не сделал этого, так как час страданий Христовых еще не наступил. Стих 31. Многие же из народа уверовали в Него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Стих 32. Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе. И послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. В противоположность иерусалимлянам многие из толпы богомольцев, пришедших издалека, уверовали во Христа как в Мессию. Хотя в это посещение Иерусалима Христос не творил здесь чудес, но несомненно, что слухи о его чудесах в Галилее знамениями называет чудеса и народ, очевидно, следуя тому взгляду на чудо, какой устанавливал Христос. Слухи о его чудесах в Галилее дошли до ушей этих богомольцев. Фарисеи же, конечно, со вниманием прислушивались к словам народа о Христе. И так как они вместе с первосвященниками входили в лице своих представителей в состав Синедриона, то они и постарались вместе с первосвященниками положить конец народному волнению, послав служителей Синедриона захватить Христа. Стих 33. «Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Стих 34. «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». В толпе окружавших его слушателей Христос заметил и этих служителей Синедриона, и потому, отождествляя всех своих слушателей с этими посланцами Синедриона, он обращается ко всей толпе с возвещением, что он скоро уйдет к пославшему его, куда слушатели не могут за ним последовать, хотя бы и захотели. «Будете искать меня», конечно, с целью принести покаяние в своем непослушании Христу. Стих 35. «При сём иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов?» Стих 36. «Что значат сии слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Слова Христа об удалении к пославшему его не были поняты народом, который подумал, что Христос, может быть, хочет уйти к какому-нибудь знаменитому раввину, жившему в рассеянии, то есть за границами Палестины. Еллинское рассеяние – это рассеянные в разных областях Греции евреи. Там, думает народ, в еврейских синагогах Христос мог выступить в качестве странствующего проповедника, а потом перейти к проповеданию своего учения среди настоящих греков. Так впоследствии поступали апостолы. Но в словах иудеев, несомненно, заключается насмешка над Христом. «Да, как бы говорят они, тебе не удалось распространить свое учение здесь, среди настоящих израильтян. И вот ты хочешь испытать счастье на чужой стороне, где живут иудеи, менее знакомые с истинами, преданные от отцов веры, и потому более податливые на всякие новшества. Что же, невелика будет тебе честь, если там ты и будешь иметь некоторый успех». Стих 37. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Стих 38. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Евангелист сообщает еще одно изречение Христа, с которым он в последний день праздника кущей обратился к народу. Так как евангелист называет этот день великим, то это, без сомнения, был седьмой день. Правда, по закону Моисея и по иудейскому обычаю времени Христа к семи дням праздника кущей присоединялся еще восьмой день, тоже праздничного характера, названный в законе праздничным собранием, Ацерет. Но этот день не имел сходства с предыдущими днями праздника кущей. Так пребывание в кущах оканчивалось седьмым днем. Торжественные хождения к Силаамскому источнику за водой также. И кроме того, в седьмой день это хождение с пением 117-го псалма «Осанна» совершалось семь раз, почему этот день позже и получил название «Великой Осанны». В этот день также уносились от алтаря ветви, которыми он украшался в начале праздника. Словом, седьмой день был заключительным днем праздника, днем особого праздничного оживления. Поэтому-то и Господь в этот день не ожидал, как делали другие учителя, чтобы народ сам собрался вокруг Него, в то время как Он бы сидел. Проповедники у евреев обыкновенно учили сидя. А напротив, Сам звал к Себе народ, стоя в галерее храма. Сквозь шум толпы, которая двигалась от алтаря к Силаамскому источнику, по двору храма разносится его призыв: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Находившиеся на дворе храма богомольцы, певшие гимн пророку Исаии: «Почерпайте с радостью воду из источников спасения», должны были понять, что Христос призывает к себе, как к тому источнику спасения, о котором предсказывает пророк. Нужно заметить, что Христос здесь говорит нечто большее, чем Он сказал некогда самарянке. Там Он изображал Себя только как раздаятеля живой воды, здесь же как эту самую живую воду. Он относит таким образом к Себе те слова, с которыми псалмопевец обращался к Иегове: «У Тебя источники жизни, во свете Твоем узрим свет» – Псалом 35. Кто жаждет? Это люди, сознающие недостаточность своих собственных сил для получения спасения. Они найдут полное удовлетворение своим запросам, уверовав во Христа, подобно тому, как некогда евреи находили во время странствования в Аравийской пустыне для себя воду в чудесной скале. Здесь Христос таким образом является как осуществление той идеи, какая была заключена в этом ветхозаветном прообразе. Он – истинная скала, источающая из себя чудесную воду, действительно удовлетворяющую жажду человечества. Другое обетование «Кто верует в Меня» имеет самостоятельное значение. Оно новое и по содержанию, и по форме. Касается оно не удовлетворения собственных потребностей того, кто с верою приходит ко Христу, а тех результатов, которых достигнет уверовавший во Христа человек по отношению к окружающей его среде. И образ здесь другой, чем в 37 стихе. Там о Духе Божием говорится, как о воде из источника, утоляющей жажду человека. А здесь Дух Святой сравнивается с каналами и ручьями, которые в безводное время орошают то или другое поле или целую страну, охраняя растительность от погибели. Это сравнение ставит верующего во Христа на один уровень со Христом, как источником воды живой. Но все-таки не сам человек, не сердце или уста его, а его чрево и келия названо источным местом, откуда устремятся струи живой воды по засохшей земле. Это выражение «чрево» по отношению к человеку означает тело человека, главным образом со стороны его назначения, как органы питания и размножения. Следовательно, не в будущей, а в этой земной жизни верующие во Христа сделаются для многих других людей источником освящающим и оживляющим. Таковыми явились, например, апостолы, напоившие водами своих учений всю Вселенную. «Всея вселенные питатели», как поет о них православная церковь в стихире на день апостолов Петра и Павла. Как сказано в Писании? В Священном Писании такого изречения не имеется, но есть нечто напоминающее его. Именно в книге Исаии говорится: «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Глава 58, стих 11. То, что пророки говорили о значении израильского народа, которое он, сам будучи просвещен Богом, будет иметь для языческих народов, теперь Господь прилагает к верующим в Него. Конечно, это должно было исполниться на верующих тогда, когда на них сойдет Дух Святой, посланный в мир по заслугам Христа. Стих 39. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Так как читатели 4 Евангелия мало были знакомы с обычаями праздника Кущи и с их таинственным знаменованием, а равно и с обетованиями Христа, а не с посланием Святого Духа, которые находятся только у Иоанна, то евангелист считает теперь нужным заметить, что в этом случае Христос говорил о Святом Духе, которого должны были получить верующие во Христа и которого до прославления Христа на верующих не было. Не было Духа Святаго. Согласнее с древними кодексами читается это место в славянском переводе «не убобе Дух Святый», то есть «не был еще Дух Святый». Это, конечно, не показывает, что Святой Дух не существовал тогда. Нет, Он существовал всегда, и сам Евангелист говорит, что Дух Святой был в пророках, в Иисусе, в благочестивых людях и во всем творении. Здесь же имеется в виду действие Святого Духа в Церкви, среди верующих во Христа. Такой Дух называется поэтому Духом воскресшего и прославленного Христа. Это действительно был новый в отношении к форме проявления Дух, о котором предвозвещали пророки, хотя по существу всегда был во все времена один и тот же Дух Божий. Стих 40. «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: он точно пророк». Стих 41. «Другие говорили: это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет?» Стих 42. «Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Стих 43. «И так произошла о нем распря в народе». Стих 44. «Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук». Различно подействовали слова Христа на собравшихся около Него слушателей. Одни признавали Его пророком, хотя едва ли соединяли с этим словом определенное представление. Другие же называли Его Мессией. Но были и противники такого мнения. Это те, которые думали, что Христос происходит не из рода Давидова и не из Вифлеема, города Давидова. Некоторые же сочли Христа обманщиком, вредным для израильского общества, и пытались, хотя и неудачно, задержать его и выдать начальству. Стих 45. «Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели его?» Стих 46. «Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как этот человек». Стих 47. «Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?» Стих 48. уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев. Стих 49. Но этот народ невежда в законе, проклят он. Не могли задержать Христа и посланные от Синедриона служители. Возвратившись в Синедрион, они заявили, что речи Христа оказывают необоримое влияние на слушателей, и что они сами подчинились этому влиянию. Фарисеи, присутствовавшие в Синедрионе, раздражаются этим заявлением и указывают служителям на то, что никто из начальства не признал Христа, только простая необразованная чернь идет за Христом. Проклят он. В этом отзыве о простом народе сказалось все высокомерие гордых своими познаниями в законе фарисеев, все их презрение к людям иного образования и мировоззрения. Стих 50. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им. Стих 51. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Стих 52. На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Стих 53. И разошлись все по домам. Среди всеобщего возбуждения в Синедрионе раздается только спокойное слово Никодима, который по обязанности своей, как член Синедриона, также присутствовал при допросе служителей. Он со своей стороны также указывает на закон, который должны были знать и члены Синедриона, но о котором они теперь забыли. «Закон, — говорит Никодим, — требует, чтобы приговор о ком-либо постановлялся только после того, как подсудимый будет выслушан лично, и в то же время о нем будут собраны сведения». Раздраженные этим неожиданным протестом, фарисеи выражают подозрение в том, не происходит ли и сам Никодим из Галилеи, ведь он так стоит за галилейского учителя. Пусть он припомнит, что из Галилеи не было пророка, точнее, не восстает пророк. По более достоверному тексту здесь читается глагол «эгирете». Что сказал на это Никодим, указал ли он на Иону пророка, происходившего из города колена Завулонова, и на то, что происхождение многих пророков неизвестно, и какой был вообще исход всего рассуждения, евангелист не сообщает. Вероятно, никакого постановления о взятии Христа под стражу сделано не было. Христос и после того выступал в храме как учитель. «Разошлись все». Как видно из 8 главы Иоанна, евангелист говорит здесь о слушателях Христа, а не о членах Синедриона.